Братья и сестры, сегодня я буду продолжать опять говорить о Псалме 50-м. И сегодня тема будет продолжение. Что делает Бог на настоящее раскаяние грешника? Что делает Бог, когда видит настоящее раскаяние грешника? Ну, мы сначала прочитаем вот эти места. Почему это очень важно в нашей жизни? Один из учителей церкви, который жил 350-400 годы, он говорил так, что «дай, что ты повелишь, и повели, что ты хочешь». Это блаженный Августин. А во втором послании Петра, в третьей главе, с 9 стиха, будем читать такие слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Несколько времени назад наши друзья, братья и сестры с соседней церкви решили поехать в Канаду хором. Там был праздник, их хор пригласили, все собрались, проверили свои документы. Очень нужно было, чтобы у каждого был паспорт, потому что на границе изменились какие-то требования, и они коллективно выехали туда, свой автобус, и поехали. Но когда подъехали к канадской границе, то одного не пропустили человека, остановили его. Все было на месте. Паспорт был у всех, американский паспорт. Проверяли, кого нашли, что он может проехать, его пропустили, его не пропускают. Ни на лице, ни в паспорте никто ничего не заметил. Но что-то случилось в жизни человека, что его не пропустили в другую страну. И когда мы с вами читаем тексты Священного Писания, братья и сестры, Бог очень-очень заинтересован тем, чтобы мы с вами могли в небо прийти, чтобы нас в самый важный момент что-то не остановило, что-то не разлучило. Вы знаете, это будет очень-очень-очень драматичная сцена, о которой Библия говорит нам реально, что когда Он придет, Иисус Христос, а мы живем ожиданием возвращения Сына Божьего, то Он будет судить живые народы. Вы знаете, что случится перед тем, как Он будет судить живые народы? Мертвые воскреснут, верующие во Христа, умершие с верой во Христа, Бог их воскресит первыми. А живые, кто останется, и он проводит святую богобоязненную жизнь, он изменится во мгновение ока, и вместе эти две категории, ранее умерших и живые, которые изменятся мгновенно, они будут восхищены на встретение Господу и с Господом придут на землю. И тогда состоится первый суд над живыми народами. И тогда будет так, как мы читаем в Священном Писании. Сердце мудрых на правую сторону, сердце глупых на левую сторону. 25 глава Евангелия от Матфея говорит о том, как Бог будет это делать. Написано «и отделит одних от других». Поэтому очень важно, когда мы с вами рассматриваем Священное Писание, то апостол Петр говорит о том, что есть явления, которые смущают людей, Есть люди, которые говорят, где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Это 3 глава, 4 стих. И он здесь поясняет. У Бога совершенно другая динамика. Бог совершенно смотрит не так, как смотрят нечестивые, беззаконные люди. И Бог говорит, что сегодня, если Он замедлил, то замедление Господне для вас, возлюбленные, заметьте, для вас, или сегодня мы можем говорить для нас с вами, братья и сестры, это спасение, чтобы мы могли внимательно посмотреть на свою жизнь и приготовиться к этому. Потому что разрушение глобального, она придет, и посмотрите, как здесь написано, если придет же день Господень, как вор ночью, тогда небеса шумят, стихии же разгоревшись, земля и все дела на ней сгорят. И если это все так разрушится, 10-11 стихи говорят, то какими должно быть вам в святой жизни и благочестии? Вы знаете, иногда мы попадаем под обольщение, и мы говорим, мы будем. И мы всю правильную жизнь, правильные наши мышления, которые бы согласовывались с текстом Священного Писания, мы оставляем на потом. Но на потом это уже ничего не поможет, потому что нам нужно до этого приготовить самих себя. И поэтому слава Богу, что Бог нам на страницах Священного Писания оставил. Поэтому апостол Петр, это ему принадлежит такое выражение «время начаться суду с Дома Божия». И поэтому, если это нас будет касаться, если это мы сегодня с вами будем судить свои поступки, свои помыслы нашей жизни и смирять ее с Божьим откровением, то это будет правильно. Поэтому Павел, Петр пишет, что не желая, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, и мужчины, и женщины. Поэтому мы вновь с вами открываем страницы Священного Писания, это Псалом 50, и читаем 9 и 10 стихи. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега, дай мне услышать радости веселья, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Мы уже прошлый раз с вами говорили, не последний раз, потому что последний раз у нас другая была тема, но мы касались уже с вами очищения. Почему очищение нужно? Почему столько препятствий устроено было на пути самого израильтянина, иудея, и также особенно это касалось языческих народов? И мы с вами уже смотрели, сколько препятствий стояло, и не только там, скажем, ну, по границе Израиля, но даже в самом городе эти препятствия. И эти препятствия, ну, как-то усложняли жизнь иудеев и язычников. Для чего это все нужно было? Почему нужны были вот эти ритуалы, омовения различные, очищения? Для чего? Кому они нужны были? А? Что хотел Бог этим? А? Бог хотел показать. Понимаете, вот за каждым ритуалом, потому что если мы говорим с вами, вот берем один только одно слово, очиститься. Что значит очиститься? Вот по пониманию Ветхого Завета. И мы найдем очень много разных сторон, как люди совершали очищение. И оно, и разные стороны, их десятки. Но всякий раз, когда мы с вами смотрим на это, то каждое очищение в своем ритуале, оно показывало нам какой-то спектр, который находится в нашем Творце, которому мы служим и поклоняемся. Этим самым Бог хотел напомнить о том, что к Нему не так просто подойти. Бог хотел приготовления народа. Вы помните, иногда даже когда в Ветхом Завете Моисей работал с людьми, с израильским обществом, то Бог даже давал 3 дня для того, чтобы люди могли приготовить себя, помыться, постирать свою одежду и приготовиться освященными к 3-му дню, чтобы выйти на встретение Господу. И это очень нужно было тоже. Почему? Потому что там тоже люди омывали тело водою и омывали, стирали свои одежды. Это все только показывало о том, что насколько свят и от грешного человека. И до тех пор, пока мы не видим Бога, это что у нас все в порядке. Вы помните, что случилось с Исаией? Исаия смотрел, когда вокруг себя, правильно видел ситуацию людей. 5 глава, почитайте книгу пророка Исаии. Исаия говорит: «Горе тем, которые прибавляют дом к дому, горе тем, которые быстры на зло, горе тем, которые пьют, которые прибавляют дом к дому, горе тем, которые играют на гуслях, на тимпанах, но не помышляют о Господе, горе, горе тем, которые влекут на себя грех ремнями суетности». Посмотрите, горе тем, которые тьму почитают светом. И он прав был в оценке людей других. Но все изменилось тогда, когда мы открываем с вами 6 главу, когда Исаия увидел Господа превознесенного, то тогда он воскликнул: «Горе мне, погиб я, потому что глаза мои видели святого Израилева. Я живу среди народа нечистого». И тогда Господь начал отвечать на нужды пророка и приготовил его, и очистил его. Вы помните, как он очистил его? Жертвенника взял уголь горящий и коснулся его уст. И тогда сказал: «Беззаконие от уст твоих удалено». Поэтому это нужно, это было препятствием в его служении, и Бог его очистил, коснувшись его уст. Поэтому всякий раз, когда мы с вами подходим к ритуалам Ветхого Завета, это нужно было, чтобы мы, люди, научились правильно относиться к Богу. Поэтому посмотрите на некоторые моменты. Мы снова сегодня обратим с вами внимание. Это Левитам 9 глава, стих с 1 стиха прочитаем некоторые слова, 7 и 14. Смотрите. «И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Посмотрите, 14 стих. «А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике». Это мы считаем ветхозаветнее устройство. Заметьте, что когда речь идет об очищении, то она сначала касалась кого? Священника. За себя принеси всесожжение, чтобы очистить самого себя. Интересно, что в другом варианте сказано, что и за дом свой. То есть каждый из нас сегодня ходатайствует и молится о своих детях, мужья молятся о своих женах, о своих родных. И это есть суть и назначение прямое, как главы семьи. Жена молится за мужа своего и за детей своих. И мы, ходатайствуя, мы очищаем наших детей. Но здесь сказано было, что нужна была жертва, чтобы была принесена кровь жертвы. И это все совершили. Заметьте, что второй случай, когда мы говорим, когда уже жертва была заколота, то там нужно было части положить на жертвенник всесожжения, чтобы этот огонь пожрал эту жертву. И там сказано, что нужно было обмыть эти части и снутри, и снаружи. Это точно так сегодня прообразно говорит о том, что мы с вами, братья мои и сестры, нуждаемся. Потому что когда мы с вами говорим о ветхозаветнем очищении, то все эти ритуалы касались только тела. они не влияли ничего и не меняли ничего внутри у человека. Они не меняли образ его мышления. Почему? Оно только касалось, чтобы тело было чистым. Потому что заповеди и постановления, они были связаны с землей, не с небом. То в наше время уже динамика изменилась. И когда мы с вами просматриваем страницы Священного Писания, особенно послание к евреям, 8, 9 и 10 главы, то там, помните, сказано о Господе Иисусе Христе. Если кровь, пепел телицы через осквернение делала чистым тело, то коль ми паче Иисус Христос, который принес себя Духом Святым, очистит совесть нашу. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Если человек пренебрегал в Ветхом Завете и приступал неочищенным от своих скверн, то гнев Божий на нем пребывал, и Бог его истреблял из среды своего народа. Очищение необходимо было для того, чтобы человек мог вернуться к чему? К служению Богу. Это первый момент, который очень важен. Когда человек исповедовался в своих грехах, раскаялся в своем согрешении, то Бог что-то в его жизни делал. И Давид об этом молится. Господи, мы уже с вами слышали, как Давид исповедовал свои грехи, а теперь он говорит с одной большой нуждой. «Окропи меня иссопом», 9 стих, смотрите, «и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Буду чист. Почему он нуждался в том, чтобы вот эту операцию выполнил не кто-то, а сам Господь? Потому что он понимал, что он против Господа согрешил. Его грех направлен был против Господа. И мы с вами, когда уже раньше, когда мы рассуждали о грехах, я говорил уже, что очень легкомысленно мы иногда подходим, когда мы видим, что дети нашкодят друг с другом, или что-то у них произойдет, они поругаются друг с другом, обидят друг друга, и мы их тогда мирим. Кто-то из родителей подходит и старается их примирить. Попросить прощения. Это правильно, когда они, ссорящиеся, просят друг у друга прощения. Но будет очень правильно, и это так должно учить, если они, примирившись с другом, просить прощения еще у кого? У Господа. Потому что, сделав проступок против ближнего, тем самым я грешу против повелений Господних. И поэтому это две вещи. Первое. Сторона, но и не менее важная вторая сторона, чтобы люди могли, или наши дети, и мы сами могли понимать, что такое грех и каковы его страшные последствия. Грех маленьким, незаметным, приходит не стоящим внимания к нам в гости, и когда он заходит дверями, то мы его вытолкать потом не можем. Почему? Грех страшно, братья и сестры, умножается, он растет, и для него уже выйти через дверь, в которую он вошел к нам, уже нету никакой возможности, потому что нужно только развалить пол дома, чтобы он ушел. Вот такая его тенденция, не по дням, а по часам. И поэтому дружить с грехом опасно. Он пачкает, он убивает, он сквернит, и он страшно умножается. И чтобы это, мы должны правильно на него смотреть. Поэтому Давид говорит: «Господи, окропи меня иссопом, и буду чист». Чистота давала ему право для того, чтобы он совершал служение пред Господом. Вы знаете, в послании к левитам, в 7 главе, 20 стих, там предупреждение есть. Я думаю, что Андрюша его высветил, этот текст. Левитам, 7 глава, 20 текст. «Если кто не очистится и приступит к служению Богу, то он будет грешить, и Господь такого человека накажет в жизни». Поэтому, когда мы смотрим на эту сторону жизни, нам очень важно понимать эту сторону. И поэтому Давид осознавал, что он лишен был этого. И когда он увидел все это, то он просил о том, чтобы Господь совершил это очищение в его жизни. Поэтому, братья мои и сестры, второй момент, о котором мне хотелось сегодня говорить, это второе дело, которое очень важное. Первое, человек становится способным служить Господу. И второе, он освобождается от греха. Уже наличия греха в его жизни нету. Бог стирает, Бог уничтожает, Бог по-настоящему покрывает грехи и не вспоминает. Посмотрите в этом тексте, как написано: «Омой меня, и буду белее снега». Давид, грех сделал Давида грязным. Грех Давида осквернил, грех запачкал, грех сделал его нечистым, грех сделал его чернее сажи и чернее угля. Бог в ответ на раскаяние Давида сделал его каким? Белее снега. Как на земле белильщик не может выбелить. Если хозяйка иногда стирает вещи, и мы смотрим на то, каким снег выпадает, мы видим, насколько это контрастно по своему вот этому яркости, по колориту. Вот точно так и Бог это делает. Когда мы приходим со своей нуждой, и когда мы открываем свою боль и страдания, то в ответ на это Господь делает нас. Посмотрите, как Давид говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего, омой меня, и буду белее снега». Поэтому вот этот стих, он как раз и говорит о том, что то, что произошло с Давидом, это 4 стих и 9 стих, который повторяется, оно только подтверждает о том, что действительно Господь явил, действительно Господь его очистил, и действительно Господь в его жизни из его удалил грех. Это особое параллелизм, этот как раз и говорит о том, что Давид стал белее. Потому что раньше, когда Давид жил, очевидно, еще не было таких средств, которые сегодня вот мы, бывает, используем своих для самих себя. И поэтому посмотрите, как Исаия говорит, 1 глава, 18. «И будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 и 9 стихи, такие слова написаны: «Если же ходим во свете, подобно как Бог во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха». Возлюбленные, какая огромная сила! Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он прощает грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 10 стих. Это удивительные слова Священного Писания. Посмотрите, как Господь представлен Иоанном Богословом в 1 главе книги Откровения. 5 стих. «Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Возлюбленные, раньше человек мог к Богу прийти, только имея в своих руках жертву. И с этой жертвой, эта жертва давала ему право приблизиться к Господу. Что же сделал Иисус Христос? Он к концу времени пришел на эту землю. Себя самого, уже не баранов, ни козлов, ни пепел рыжей телицы. Он сам себя Духом Святым непорочного принес в жертву за нас. И Бог его принял жертву. Посмотрите, здесь как написано: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас». Интересно, что вот это слово «омывшему» в оригинале греческого языка, оно говорит «омывающему». Он не только это сделал тысячи лет назад, но Он и сегодня это продолжает делать, когда мы с вами приходим с нашим отягчением, с нашим грехом и исповедуем его. Заметьте, здесь все Бог сделал для того, чтобы мы с вами были чистыми, святыми, непорочными. Мы не становимся действительно выше или лучше, потому что состав греховности, грех живет внутри нас, он проявляет себя в нашей жизни. Но однако, когда мы исповедуем свои грехи пред Богом, Он нас очищает, и мы снова можем Богу служить и поклоняться. Помните, как апостол Петр, когда пишет наставление мужьям и говорит: «Мужья, относитесь благоразумно к своим женам, чтобы вам не было препятствия в чем? В молитвах. Если живешь и не хранишь домашнего мира, нету мира с ближними, молись хоть три раза трем господам. Тебе не поможет это. Почему? Между тобой и Богом линия прервана. Наладь эти отношения, отрегулируй, приди к Богу, исповедуй Богу проступки свои, и потом ты будешь иметь право поклоняться и служить Богу. Потому что если этого не происходит, то тогда сегодня брат Денис, он читал нам второе послание Фессалоникийцам, эту главу, где сказано, что они суетятся, но не делают ничего полезного. Наша, она будет религиозную суету, которая абсолютно не интересует, и Бог к такой суете не будет внимателен. Почему? Потому что Он ее почитает мерзостью и оскорблением, посягательством на свою праведность. Поэтому очень внимательно просмотрим самих себя, чтобы нам, имея сегодня вот такую жертву, которую Бог положил в основании нашего спасения, чтобы мы с вами могли аккуратными быть и чистыми, не грязными, не поврежденными, чтобы ничто не остановило наше единение с Господом, когда Он явится. И третий момент, что Бог дает в жизни человека, который по-настоящему раскаивается в своих грехах, Он дает ему свою радость. Посмотрите, 10 стих. «Дай мне», Давид говорит, «дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Только в нашей жизни, кто может нам помочь, это только наш добрый пастырь. Когда мы приходим к нему и исповедуем свои грехи, то тогда он вызывает нас от смерти к жизни, как он вызвал Лазаря, как он воскресил других мертвецов, которые жили, были мертвы по грехам и преступлениям. Точно так и Давид говорит, обращаясь к Богу. Посмотрите, Бог его очистил, Бог его омыл от его грехов, он стал белее снега. И Давид еще просит интересные вещи. Я думаю, что они очень важны в нашей жизни. «Дай мне услышать радость и веселье». Понимаете, в жизни Давида, как и в жизни каждого из нас, бывают такие моменты, когда мы попадаем в такую ситуацию, что мы стали богопротивниками. Помните, как с той картиной? Она купила ее, посчитала, что возьму, если что-то не так, постараюсь избавиться от этой картины. Но не всегда так бывает. Помните тот случай, о котором я вам рассказывал, что владелец сети магазинов Walmart, он попался мошенникам, которые ему на протяжении десятка с лишним, около двух десятков лет, высосали из него все его богатство. А он взял в сущности камни, которые абсолютно не котируются. Потому что они поняли, что перед ними человек, который абсолютно не знаком с драгоценными камнями, искали и выудили такую крупную сумму, что страшно и подумать. Они его сделали несчастным и бедным человеком. Он попался мошенником. Вот точно так иногда, когда мы с вами идем на сделку с нашей совестью, мы идем только потому, что мы пренебрегаем сокровищами Небесного Отца. Бог дает нам настоящее подлинное сокровище, и мы иногда промениваем его на временное и какое греховное наслаждение. У греха есть наслаждение, но оно временное и оно судебное. За это наслаждение будет возмездие. Помните, как Саша у нас на день жатвы говорил? Будет награда, но это награда возмездия. Возмездие – это значит справедливый Божий суд. И поэтому, когда грех приходит к тебе, вспоминай Священное Писание, вспоминай, какая серьезная плата за каждый грех будет умирать что-то святое и чистое. Раньше это умирал самый лучший животный, агнец или телец. Потом наступила большая развязка, и за наши грехи, за мой и твой грех должен был умереть единородный Сын Божий Иисус Христос. За грех нужно платить. Вы помните того Подыревского, который пришел на базар и увидел вазу, и он очень был восторжен, почему у него в коллекции еще две вазы было, и он решил сторговаться и купить, чтобы у него уже было три вазы хороших. И в два раза больше цену заплатил, принес домой радостный. А гувернантка говорит ему: нас сегодня ночью обограли и унесли. В числе похищенных вещей унесли и те вазы. Оказывается, он свою вазу купил только уже в два раза дороже. Грех, который совершаем мы, он станет для нас весьма и весьма дорогим. И для Давида он стал дорогим. Вы помните, написано: «День и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла. Я стал, уподобился нисходящим в могилу». Почему? Вы помните, какие переживания были? «День и ночь омываю ложе свое слезами своими». Он сокрушался о грехе. Грех ему давал наслаждение, но оно закончилось, и потом начались каждодневные пытки и муки. И в этих муках они терзали его сердце, они разрывали его сердце, они сокрушали его кости. Кости тобою сокрушенные. Кто-нибудь из вас когда-нибудь ломал руку или ногу, или палец? Это острая, режущая боль. И здесь Давид говорит, что кости тобою сокрушенные. И он говорит, что: «Господи, дай мне услышать радость и веселье». Интересно, что когда мы с вами смотрим не только этот псалом, а и псалом 89, это псалом Моисея. Посмотрите, Моисей о чем говорит. 13 и 15 стихи 89 псалма. Смотрите: «Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». Интересно, в другом месте сказано, что «дай нам столько радостных дней, сколько у нас было грустных дней, печальных дней, дней, когда мы жили в отступлении от Тебя». И на первый взгляд можно подумать, что, ну, тут уже, ну, наверное, слишком многого ты хочешь. Вот надо, чтобы ты там, ну, как-то все это пережил и прочувствовал. Очень нет. Это Священное Писание говорит, какая реакция должна быть у нас на прощение Божие. И нуждался в этом, чтобы иметь эту радость. Чтобы его жизнь изменилась, чтобы вместо пепла был елей радости на его лице. И поэтому он молится и говорит: «Дай мне услышать голос радости, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Братья и сестры, это часть нашей жизни, которую Господь определил для каждого из нас. И поэтому это очень, очень важно нам на это обратить свое внимание. Поэтому Давид говорит об этом, посмотрите, что это все изменилось. Псалом 6, 3 и 6 стихи. Смотрите, как написано. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя?» Для чего ему нужна была радость? Чтобы можно было говорить с глазом радости, восхвалять все дела Господни. Если бы сегодня Давид плакал и был таким унылым, печальным, скулящим, кто бы обратил на него внимание? Но Бог его помиловал, и он радуется Божьему спасению. Для этого он торжествует о Божьем спасении, о Божьем прощении. Посмотрите, и помните, когда возвращался блудный сын, то отец говорит своему старшему сыну: «Брат сей твой пропадал и нашелся, и о сем надобно радоваться. Он был мертв, а теперь я его воскресил. Надо веселиться, надо радоваться». Но не все могут войти в эту радость спасения, и поэтому посмотрите, насколько это очень важно. Почему? Потому что оно оказывает влияние на окружающих людей. Потому что самые страшные, ужасные последствия греха, они приносят вечные страдания. И если человек не избавляется от них, если человек свыкается с ними, таит в себе, то Писание говорит, что некоторые грехи, они открываются уже в жизни, а другие откроются в вечности. Но грех, он обязательно будет осужден и наказан. И результатом греховной жизни является смерть духовная. Евангелие от Матфея, 13 глава, 42 стихи, там написано так. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и беззакония, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Любая жизнь, на которой мы можем отмахнуться, это меня не интересует, I don't care it, она приходит для нас и становится для нас ужасным последствием. Заметьте, что этот отбор будет делать ни Гена и ни Володя, и ни кто-то из наших братьев, ни Вася и ни Владимир Савельевич. Заметьте, здесь этим отбором занимаются ангелы Сына Человеческого. Он их пошлет, и они эту задачу выполнят. Вы помните, сказано еще другое место Писания. Соберут из царства его все соблазны. В другом месте сказано в притче о плевелах. Плевелы свяжут, соберут связки и бросят их в огонь. Солому в огонь бросят. Это пророчествовал Иоанн, предтеча Господа Иисуса Христа. О, лопата в руке его, и он очистит гумно свое, пшеницу уберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Посмотрите, что здесь. Соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Это прообраз суда. Это реально будет в жизни. И избави Бог меня и вас от такой участи. Что дает такую перемену? Что несет нам радость? Покаяние. Покаяние приносит нам радость. Посмотрите Псалом 29, 6, 11 и 12 стихи. «Вечером водворяется плач, а на утро радость. Услышь, Господи, помилуй меня, будь мне помощником, и ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Это результат человека, который действительно нуждается, чтобы эта тяжесть в его жизни была сброшена, а вторую часть совершает сам Господь Бог. Слава Богу за это. Посмотрите, у Неемии 8 глава, 12 стих. когда люди очень страдали, когда они пережили все тяготы плена халдейского. И вот немногие вернулись на пепелище. И когда они увидели то возводимое строение, то они, одни были в радости, другие в печали. И Неемия тогда успокаивает этих плачущих людей, говорит: «Ибо радость пред Господом есть подкрепление для вас». У Бога все продумано. Бог заботится о нас не только для того, чтобы мы действительно могли быть очищенными и омытыми, но Бог хочет нас и подкрепить, и этот источник восстановления в Его радости, которую Он посылает в наши сердца Духом Святым. «Отвратил гнев свой, и утешил ты меня». Исаия говорит 12:1. А в Исаии 12 глава, стих 3, написано так: «В радости будут черпать из источников спасения». Действительно, покаяние несет в нашу жизнь радость. Или прямо скажем, что это то, что делает Господь. Он наделяет душу, которая идет на сближение со своим Творцом, наделяет ее неземной радостью. Помните, «Я увижу вас, и радость вашу мир не сможет отнять у вас». Она неземного происхождения. Ее дает Творец тогда, когда Он видит душу. Посмотрите, «Блаженны плачущие», Матфея 5 глава 4 стих, «ибо они утешатся». Посмотрите, когда мы смотрим на блудного сына, покаяние его привело к радости и веселью. «Будем радоваться и станем веселиться». Это 23 и 24 главы, стихи 15 главы Евангелия от Луки. Поэтому, когда мы смотрим на эту сторону, которая происходит в нашей жизни, наша сегодня задача, братья мои и сестры, поблагодарить Бога за все Его благодеяния. Это то, что делает Господь. Не вспоминает. Правда, кто-то, может быть, прочитывал это стихи, повесть Вячеслава Михайловича Журавлева. И у него там есть случай, когда спрашивают одного мальчугана. Ну, тот покаялся, а у него спрашивают: «Ну, а если ты снова сделаешь проступок, Миша, что будешь делать?» А он говорит: «Каяться надо». Ну, тот не унимается, говорит: «Ну, а если снова опять сделаешь грех?» А он говорит: «Дядя, снова надо каяться». Ну, докучливый такой попался собеседник. Говорит: «Миша, а если ты и третий раз сделаешь проступок?» Тот опустил голову мальчонка и говорит: «Дядя, надо снова просить прощения, только это будет стыдно. И очень-очень стыдно». Стыдно ли вам сегодня? Стыдно ли мне, когда мы делаем что-то неправильное? Когда мы не поступаем поистине? Когда мы падаем, как ребенок, вот в эту грязную лужу? И из этой лужи не хотим уходить? Тогда, когда нас зовут к океану, когда есть перспектива там отдохнуть, на этой голубой лазури у громадного океана Божьей любви, быть им обласканным, быть им принятым, быть им омытым. Это большое дело, друзья мои. Сегодня, когда человек кается, Писание прямо говорит, есть очень много мест, Луки 15 глава 6 стих, говорит: «Порадуйтесь со мною». И 7 стих: «Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся». 10 стих и 9 стих этой же главы, 15, написано: «Так бывает радости у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и стали есть и веселиться». Это такая перспектива вечности. Посмотрите, кто бы мог подумать о том, что Господь радостно, радушно встречал человека, который помнит о нем, который приходит к нему сознанием и исповеданием своим. Что делает Бог, братья мои и сестры? Бог говорит, что вы станете способными ему служить. Второе, он говорит, что я очищу вас от грехов. Я омою вас от ваших беззаконий. Вы омоетесь от нечистот своих, вы обретете радость. Вы обретете веселье. Пять замечательных перспектив, которые могут быть в нашей жизни насаждены только самим Господом, друзья мои. И если сегодня вы себя видите, что вы нуждаетесь в этом очищении, сегодня есть день. Почему не сегодня? Придите, и вот эти вот вещи, о которых мы говорим, что Бог делает в жизни человека, который раскаивается в своих грехах и преступлениях, Бог это будет делать в жизни твоей и моей. День завтра может не блеснуть, и солнце перед нас, и пора. О, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Какой этот замечательный псалом, братья и сестры. Какие замечательные слова, какая удивительная просьба человека, который действительно на себе имел эту тяготеющую руку Божию день и ночь. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Может, и в нашем собрании сегодня есть такая душа, которая нуждается в этой бане. Вы можете сегодня склониться перед Богом, призвать Его в свою жизнь, исповедать свои грехи. И то, что написано Давидом, оно станет частью твоей жизни. Ему да будет слава. Да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу.